Глава 30. Имперские новости. От наших собственных корреспондентов. Положение на ЗТ-5 планете 8-го сектора продолжает стабилизироваться. За последние 24 часа не зафиксировано ни одного боестолкновения с лемурами. Поселенцы выражают уверенность в способности имперских вооруженных сил обеспечить их полную безопасность. Кадры. Солдаты таскают набросанные грудами лемурьи трупы. Рядом горит костер. На нем сжигают лемурьи копья, луки и самострелы. Остается неясная ситуация на планете Омега-8 того же 8-го сектора. Оперативно высадившиеся на планете десантные подразделения ведут интенсивный поиск выживших в катастрофе мирных жителей. Очаги биологического поражения локализованы и взяты под полный контроль. Ученые ведут обработку полученной информации. Кадры. Кучка людей в белых халатах с очень глубокомысленным выражением на лицах рассматривает колбу с ярко-синим раствором. Я бы сказал, там нет ничего, кроме разведенных чернил. В столице его императорское величество дал сегодня обед в честь молодых литераторов, художников и скульпторов, выпускников Академии искусств, литературы, живописи и ваяния имени Вольфрама фон Эншенбаха. В своей речи его императорское величество подчеркнул, то в связи с расселением человечества по галактике именно искусство служит связующим звеном между различными планетами с зачастую очень различающимися жизненными укладами, традициями, обычаями и самими условиями жизни. Ваше творчество, продолжил его величество, должно говорить о вещах конкретных и в то же время универсальных, понятных и солдату на передовой, и рабочему в забое, и ученому в лаборатории. Каждый должен видеть в ваших работах что-то свое. А мы, закончил его величество, императорское правительство, никогда не оставим без поддержки творческих людей, напряженно трудящихся на ниве поддержания единства человеческой расы. Во как! Понял, кряк! Толкнул его локтем Мумба. Не пито, не едено, а денежки капают. Поддержим, сказал его величество, дай бог ему здоровья. Сиди себе, пиши себе. Или кисточкой машь, или по камню молоточком. Тюк-тюк-тюк. Лафа, а не жизнь. Ну так чего же медлишь? Мгновенно окликнулся Назариан. Флаг в руки и давай. Будешь ярким представителем самобытного африканского искусства. Я не африканский, обиделся Мумба. Я с Гипериона. Само собой. А на Гиперион твои предки попали. С земли, ясен пень. «А на земле где они жили?» — ехидно спросил Назариан. Мумба засмеялся. «В Африке!» — тоном знатока сообщил Назариан. «В Африке они жили, так что не отвертишься!» Мумба, похоже, собрался обидеться всерьез. Пришлось вмешаться. «А что, Мумба? Что такое африканское искусство? Никто не знает. Кто знал, думаю, давно забыли. Значит, что бы ты ни нарисовал, это будет свежо и оригинально. Будешь основателем-возродителем, получишь имперскую стипендию. Да ладно тебе, командир, пробурчал Мумба. Но, похоже, мои слова ему польстили. А стипендию? Эх, не мешало бы. Вот так. Шуточки-перешуточки. Не шибко остроумные, как говорится, чем богаты. Скорее бы уж закончилось все это. Чтобы домой, на Новый Крым. Не хочу сейчас даже думать о целях и средствах. Хочу выбраться с этой проклятой планеты. От одной мысли о резервуаре меня начинает тошнить. Тем более, что никто больше не собирается посвящать нас, мелких сошек, в происходящее. Я не знаю, какие выводы сделаны, например, из того, что бассейн, где покоится первый исток, явно искусственного происхождения и явно сделан человеческими руками. Почему никто не озаботился на самом деле подорвать пещеру, забросив туда бомбу объемного взрыва? Почему, наконец, никто ничего не делает с инкубатором? В принципе, залив его напалмом сверху донизу, мы бы сожгли всю органику в нем. Почему? 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 Или научники на самом деле убедили командование, что исток и резервуар – бесценные источники знаний, и их надо не выжигать, а всемерно охранять? Был вечер. Сегодня отделение заступало на охрану периметра, возведенного вокруг базы. Я, как командир, перебрался в крошечную караулку с жестким топчаном. Всю ночь мне предстояло обходить посты. проверять бдительность и заниматься прочими делами, подробно расписанными в уставе строевой и караульной службы. Предстояли малоприятные 24 часа в наглухо затянутой броне. Этим у нас никто не пренебрегал, выходя на воздух. Тяжеленным ранцем на спине и баллоном химического напалмотушителя на поясе. Перед выходом, как всегда, построил отделение. Как всегда, пришлось дать кое-кому втык. Не будем показывать пальцами, но это были Кряк и Фатих. За не полностью глухую броню. Ребята разошлись по постам. Я вернулся в караулку, к дублю пульта охранных систем. В принципе, через периметр не так просто перебраться. Это вам не контрольно-следовая полоса. Но все равно. Старые добрые караулы под навесами грибками бессмертны. Наверное, как и кроссы. Со времен легионов Цезаря и Помпея. Когда стемнело, я вышел с первым обходом. Всего постов 5, 4 по углам периметра и один передовой, вынесенный ближе к инкубатору. 5 двоек несут дежурство. Один дежурит, второй отдыхает, потом смена. Я не успел пройти 20 шагов по направлению к передовому посту, как у меня за спиной что-то негромко щелкнуло. Удар в спину, и я покатился по земле. Сзади на левой лопатке что-то мерзко шипело и трепыхалось. Тело сработало само. Я, что было силы, шмякнулся оземь, стараясь покрепче приложиться левой лопаткой. Правая рука уже сама выдернула нож. Придавленное под лопаткой что-то мерзко трепыхалось, царапая броню. Я ткнул ножом. Что-то заверещало. Раздалось мокрое хлюпанье. Из-под меня вывернулось и заковыляло прочь какое-то создание размером с летучую мышь, неловко волоча почти полное отсеченное перепончатое крыло. Я не стал тратить на нее огненную смесь. Просто растоптал, разумеется, после того, как поднял тревогу. И, как оказалось, вовремя. Ночь шелестела сотнями тысяч мягких крыл. Над остатками мертвого леса, над острыми обугленными лисинами, медленно, словно в страшном сне, поднималась туча. Мелкие летучие твари, от жука до летучей мыши. Их были там, наверное, сотни тысяч. Звезды исчезли. Их мгновенно задернуло темное крыло. Я бросился назад. Уже выли сирены, уже метались прожекторные лучи. Уже бежала вторая смена. Они так и не поняли. А я не успел объяснить, что такую силу не удержат никакие огнеметы. Самое умное, что мы могли бы сделать, это бежать. Поднять вертолеты, они стояли рядом на огороженной площадке, и взлететь. Потом куда угодно, по азимуту. Пока не выработается горючее в баках. Потом сесть и запросить помощи. Суматошно затарахтел пулемет. Напрасная попытка. Тучу этим не остановить. И кажется, эти в бункере вовремя поняли, что надо делать. Я вскочил и, пригибаясь, побежал обратно к караулке, по радио вызывая всех ребят. Сейчас было не до геройства. Надо было как можно скорее забиться под землю, если уж не взлететь. Кто-то привел в действие огнеметы. Струя пламени охватила выметнувшийся далеко вперед клуб тучи. Воспламенила его. Заставило тотчас рассыпаться и повалиться на землю тысячами обугленных трупиков. Однако туча накрывала нас словно зонтиком, а вдобавок зашевелилась тьма и на земле. По ней словно полз живой ковер. «Вниз!» — заорал я своим, «вниз!» Пока тут не пройдет авиация, нескольким десяткам солдат на поверхности делать нечего. Ребята отбивались, палили из огнеметов, медленно отступая к бронированной двери бункера. Я с разбегу ворвался в их ряды, и тотчас же на периметре начали рваться мины. Мы заложили их широкое поле, как раз на случай наземной атаки, однако было ясно, что никакие мины нашествия не остановят. Мы оказались стоящими спина к спине. Жорла распылителей то и дело выплевывали порции пламени. Вокруг нас горела земля, на земле горели нападавшие, и тут кто-то истошно завопил у меня за спиной. «Они дверь закрыли!» «Они изнутри заперлись, сволочи!» Признаюсь, в груди у меня похолодело. Всего можно было ожидать, но такого... Кто-то отчаянно барабанил в дверь каблуками. Кто-то сгоряча предложил ее подорвать. Правда, ни у кого не нашлось гранат. Мы давно уже не брали с собой манлихеры, из них тут стрелять не в кого. Сплошной гром разрывов с минной полосы внезапно кончился. Выплеснувшийся из реактора поток смел наше ограждение и сейчас катился прямо к нам. У кого-то из ребят не выдержали нервы. Трое или четверо десантников, сломя голову, бросились на утек. То ли рассчитывали прорваться сквозь бесконечные ряды тучи, надеясь на огнеметы за спинами, то ли просто потеряли самообладание –